9.9 Радио Свобода. В эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Завершению наших программ на букву «А», но еще не подошли к последней точке. Дело в том, что не все наши герои, о которых мы хотели бы поговорить, поместились в эти 5 месяцев, что мы с Андреем Гавриловым ведем эти программы. У нас была нулевая программа, установочная. У нас была программа, посвященная Людмиле Алексеевой, программа, посвященная Светлане Аллилуевой, 2 программы об Андрее Амальрике, программа об анекдоте, 2 программы об Анне Ахматовой, и вот теперь программа, которую мы решили назвать «Антракт». А почему мы решили так назвать? Андрей, я надеюсь, что вы сейчас поясните.
Мне очень трудно сказать, почему «Антракт». Конечно, это красиво ложится. Но дело в том, что мне очень хотелось бы после какого-то более-менее нормального отрезка времени, в общем, окончания буквы, как-то это очень логично сюда вписывается, посмотреть на то, что получается, вспомнить письма наших слушателей, подумать о том, что мы сделали, подумать о том, что мы хотели сделать и не сделали, может быть, поразмышлять о том, что мы и не хотели сделать, и не сделали, то есть просто пропустили или забыли. Я не знаю, было ли такое, вот сейчас мы об этом и поговорим. В общем, посмотреть, как движется цикл и что он нам дает. Мне кажется, что то, что он дает нам, это не менее важно, чем то, что он дает нашим слушателям, и не менее важно, чем то, что мы в него вкладываем. По крайней мере, я могу точно сказать о себе, что я очень доволен, что этот цикл был придуман. Я очень доволен, что этот цикл программ получил добро на Радио Свобода. И вот сейчас в рамках этого цикла мы как раз и беседуем. Потому что для меня программы, которые мы готовили, позволили мне очень многое вспомнить, кое-что пересмотреть, над чем подумать, кое с чем не согласиться. В общем, для меня это был достаточно сильный такой моральный толчок. Я уж не говорю про всякие эмоциональные составляющие, о которых я тоже с удовольствием потом поговорю. Я, кстати, не знаю, как вы, Иван, у вас более научный склад ума, у вас более выстроенный подход к таким темам. Как вы относитесь к тому, вот, что мы уже сделали и что мы сейчас делаем? Сейчас я не имею в виду вот именно сегодня, а я имею в виду те программы, которые мы готовим, но которые еще не вышли в эфир.
Спасибо, Андрей, за комплимент о моей научности. Никакой научности, конечно, нет. Есть полное разгильдяйство в мышлении и в эмоциях. И, тем не менее, мне этот цикл тоже очень нравится. Мне понравилась и сама его идея, и то, как мы с вами готовили какие-то передачи, и то, что мы записали впрок, и слушатель, надеюсь, услышит это в ближайшие месяцы. У нас есть и какие-то удачи, у нас есть неудачи. Кого-то мы встретили и в Москве, и в Праге, и в Нью-Йорке, и в Париже, и в других местах мира, где мы уже были и где мы надеемся еще побывать, хотя финансовая ситуация очень трудная, и ездить сейчас страшно тяжело. И тем не менее, мне очень нравится, как готовится этот цикл и что мы в него включаем. Конечно, у нас есть страшно приятные письма от наших слушателей, которые нас поддерживают, и я хотел бы воспользоваться сейчас этой возможностью и всех от всего сердца поблагодарить за отклики. Поверьте, это необыкновенно приятно, как всякому человеку, который что-то говорит как бы в никуда, в открытое пространство, в эфир, в космос. Мы не видим наших слушателей и не знаем, кто читает нас на интернете. И как только получается какой-то ответ, какая-то возникает обратная связь, это необыкновенно по-человечески, по-журналистски, вообще творчески это исключительно приятно. Я мог бы процитировать всевозможные письма, но если я что-то процитирую, то в любом случае личные оценки, особенно хвалебные, я оставлю за скобками. Считаю это просто неприличным. Но вот, например, мы получаем такие иронические письма от наших слушателей и читателей. «Здравствуйте», пишет Сергей Торг, «с воодушевлением принял вашу вчерашнюю передачу, где вы предложили высказать свое мнение о значении слова «инакомыслящий». Андрей, это явно имеется в виду наша самая первая программа, которая вышла в январе, и она называлась «Нулевая программа», «Подготовительная», «Стартовая». «Высказываюсь», — пишет Сергей Торг, «не претендуя на какое-либо навязывание своей мысли». Дальше идет очень ироничное письмо. Первое. Термин «инакомыслие» не имеет смысла, так как его значение может иметь место только через проявление в результате каких-либо действий, поэтому он не может быть политизированным. Второе. Проявлением инакомыслия может быть инакодействие, которое всегда политизировано. Третье. Инакодействие – понятие относительное, в том смысле, кто по отношению к кому действует иначе. Четвертое. Инакодействие обычно присуще меньшинству, и именно потому, что оно меньшинство. Поэтому по отношению к большинству оно является инакодействием. К примеру, правительство – меньшинство, народ – большинство. Значит, правительство, как никто другой, может иметь тенденцию к инакодействию, то есть к инакомыслию. Честь имею, Сергей Торг. Вот такое остроумное, ироничное письмо, которое, Андрей, мне кажется, ставит вопрос так же, как ставили некоторые наши собеседники, и те, кто уже звучал, и те, кто еще в будущем прозвучит в программах нашего цикла. Я имею в виду то, что понятие инакомыслия, оно людьми воспринимается не так прямо и не так однозначно, как нам казалось, когда мы с вами обдумывали этот цикл. Нам казалось, что все диссиденты должны быть зачислены нашими собеседниками в инакомыслящие, все нонконформисты, все подпольные литераторы и так далее, и так далее. Вообще все люди, тайком рассказывающие политические, а может быть и просто бытовые анекдоты, и страшащиеся быть, или не страшащиеся быть за это арестованными. Все эмигранты и так далее. То есть очень понятная либеральная точка зрения на понятие инакомыслия. А вот инакомыслие нашего с вами, Андрей, народа, оно оказывается гораздо сложнее и гораздо витиеватее. Люди очень иронизируют по поводу этого термина. И видите, как предлагают понимать инакомыслие. Как вам, Андрей, понравилось такое письмо?
Ну, вы знаете, мне кажется, оно свидетельствует о том, что инакомыслящими, по большому счету, по общефилософскому, общечеловеческому счету, являются все. И были все. Кто-то из наших собеседников нам сказал, что любой мыслящий человек всегда инакомыслящий, потому что он потому и мыслящий, что думает чуть-чуть по-другому. Да, это, конечно, так. Но, тем не менее, мне представляется, что в этом ироничном письме есть самое главное. Самое главное для меня в данном случае – это доброе отношение к нашей идее. То есть, в общем, автор, конечно, понимает, что мы примерно имеем в виду. Почему я говорю «примерно»? Потому что вот даже за те несколько месяцев, что мы работаем над этим циклом, мы, как мне кажется, увидели, что действительно понятие чем-то шире, чем мы думали, и очень многие его толкуют шире, чем нам казалось. Но, с другой стороны, очень забавная деталь. Многие толкуют его уже, чем мы с вами думали. Вспомните, сколько раз в интервью наши собеседники сводили инакомыслие или к диссидентству, или к политическому противостоянию. И требовалась дополнительная фраза от нас, дополнительный вопрос, чтобы люди переключились и сообразили, что мы имеем в виду не только политику. Инакомыслие было в театре, инакомыслие было в кино, инакомыслие было в живописи, в литературе. Есть, конечно, формы человеческой деятельности, где, наверное, инакомыслию места меньше. Я с трудом могу себе представить инакомыслящего врача, ну, хотя бы потому, что, очевидно, его инакомыслие не лежит в его профессиональной плоскости. Тут я не могу не вспомнить знаменитую фразу великого Вуди Аллена: «А что, если бы импрессионисты были стоматологами?» Так вот, инакомыслящим мог быть любой человек, вне зависимости, разумеется, от его профессии, но не всегда инакомыслие проявлялось именно в его профессии. Все-таки как не делай табуретку, в общем, это табуретка. Можно ее делать так, можно делать иначе, можно делать ее авангардно-модерново, но все равно, в общем, это табуретка. Но то, что инакомыслие может быть творческим, то, что инакомыслие может быть художественным или, как теперь говорят, креативным, в общем, не всегда это сразу становилось понятным после нашего первого вопроса, что есть инакомыслие. И для меня это говорит о чем? Не о том, что наши собеседники были не так сообразительны или уже представляли себе мир, чем мы, ни в коем случае. Это просто значит, что как пепел класса, который стучит в мое сердце, точно так же. Вот то давление, которое люди испытывали на протяжении своего пребывания под советами, как говорится, а именно в этом отвратительном сером царстве, которое называлось Советский Союз, до сих пор, как искра, когда ты говоришь «инакомыслие», вспыхивает сопротивление. И вот это для меня очень интересно. Второе, что мне показалось очень интересным, что я подозревал, что так будет, но мне была интересна точка зрения наших собеседников, опять же. Я практически ничего никогда не слышал о попытках насильственного сопротивления власти. Да, конечно, можно здесь вспомнить различные отдельные случаи, но это были именно отдельные случаи. И вот кого мы с вами не спрашивали, Иван, только в одном случае один очень пожилой наш собеседник, я пока не буду говорить кто и что, потому что когда мы дойдем до его интервью, это услышат наши слушатели из его уст, а не из моих, вспомнил, что действительно были попытки, были идеи, были какие-то намерения создать организации насильственного сопротивления власти. Это мне тоже кажется очень интересным. Властью были недовольны очень многие, политически, эмоционально, идеологически, как угодно, стилистически, как сказал один замечательный писатель, но, тем не менее, насильственно с ней бороться никто не хотел. Вся злоба, вся ненависть, вся отвратительная мощь власти по отношению к тем, кто выступал против нее, в общем, это все была игра в одни ворота. Власть жестоко расправлялась с теми, кто, в общем, жестокости по отношению к ней не допускал.
Я думаю, Андрей, это очень важный моральный момент. Сопротивление было нравственным. И, может быть, в этом коренится и ответ на важнейший вопрос, который очень часто задают люди. Почему, когда произошла в России перестройка, почему, когда к власти пришли другие, новые, иные люди, среди них не оказалось или оказалось так мало бывших диссидентов, бывших инакомыслящих, или, я неправильно сформулировал, инакомыслящие-то пришли, но у них не было... в основе их позиции не было в их, так сказать, политической или нравственной программе заложена идея захвата власти, идея управления кем бы то ни было, кроме как управления нравственным порядком вещей, да, не было желания захватить власть, не было желания руководить, не было желания репрессировать своих соперников и так далее. Вот, может быть, причина того, что диссиденты не победили в результате в России, в результате демократических перемен, когда они были возможны в начале 90-х годов, лежит эта причина именно в том, что они и не собирались сопротивляться, кроме как морально. То есть это было такое современное толстовство в каком-то смысле, да?
Я не знаю, может быть. Мне кажется, что вот сейчас в разговоре, сейчас в диалоге, который импровизационен, мы не готовили заранее свои реплики. Я не думаю, что мы докопаемся до истины. Мне кажется, это очень серьезный вопрос, очень глубокая проблема, и я думаю, они будут написаны тома, тома и тома. Но вот то, что власть отвечала физическим зачастую уничтожением на моральное сопротивление, это факт, который, да, вроде бы его все знают, но в наших беседах, в наших интервью, во время подготовки к нашим передачам, мне вдруг стал еще более очевиден.
На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Наша тема сегодня – антракт. И этой передачей мы завершаем наш маленький цикл, посвященный букве «А». Понятиям и именам, которые начинаются именно с этой первой буквы алфавита. Продолжаем. Следующее письмо, и извините, Андрей, извините, пожалуйста, наши радиослушатели, это письмо от того же Сергея Торка, которое я уже процитировал, но вы поймете, почему я не мог его не процитировать. Здравствуйте, сегодня послушал вашу передачу «Алфавит инакомыслия» еще раз. Как приятно, Андрей, что нас переслушивает. Очень, очень нужная передача, пишет Сергей Торк. Она носит не только по-видимому, вносит не только новую струю, но и очень нужна в новой обстановке. Ведущие чувствуются, это мы с вами, Андрей, грамотные, культурные люди, особенно я, конечно, Андрей, с большим жизненным опытом, это вы, говорят без применения вульгаризмов и сорных слов, слова не коверкают, то есть все по-серьезному. И правильно, верьте мне, человеку дотошному. Только два совета, вот тут интересно. Первое, надо торопиться, надо увеличить темп передачи, чтобы до того, как начнутся гонения на нее, вы бы успели многое сказать. И второе, Андрей, все-таки в стиле преподнесения материала, продолжает Сергей Ток, в интонациях голоса хотя бы у одного из ведущих сквозит неприкрыто тонкая ирония. Но ирония по отношению к чему? Над чем или над кем? Вопросительный знак. Я, как человек, имеющий немалый жизненный опыт, продолжает Сергей Ток, представляю ответ на этот вопрос. Но молодежь может направленность этой иронии понять не так. Поэтому советую от нее отказаться. Я сам в своих стихах, продолжает Ток, часто использую этот метод, но всегда только там, где это действительно необходимо. Здесь же такой необходимости я не вижу, как строк наш слушатель. Пусть серьезность целей, на которые направлена передача, делает ее серьезной. Успехов вам, дорогие ведущие. Честь имею. Сергей Ток. Интересно поставленный Андрей вопрос, не так ли? Нужно ли о серьезных материях говорить, так сказать, с натянутой верхней губой, как говорят англичане? Или все-таки, возможно, некоторая ирония и, так сказать, отстранение или остранение, как сказал бы Виктор Шкловский, по отношению к далекому прошлому? Как вы вообще думаете, можно ли смеяться над нашим общим прошлым?
Я думаю, до тех пор, пока мы не научимся смеяться над нашим общим прошлым, мы вынуждены будем повторять все те же ошибки и вступать все в те же лужи, наступать все на те же грабли, на которые наступали или мы десятилетия назад, или наши предки, наши родители, дедушки, прадедушки и так далее. Я не знаю страну, которая до тех пор, пока не разучилась серьезно к себе относиться, добилась чего-то вообще более-менее интересного, не будем говорить великого, в этой жизни. Я не хочу сказать, что весь опыт России – это опыт слишком серьезный и так далее. То, что мы чего-то добились, говорит о том, что не все у нас люди серьезные. Поэтому я благодарен нашему слушателю за пожелание успехов. Я очень надеюсь, что он ошибается, и нам не нужно будет торопиться именно по тем соображениям, который он привел в своем письме, но я, честно говоря, не думаю, что мы говорим с такой уж иронией, но даже если мы говорим точно так же, как мы не диктуем ему, как писать его стихи, я думаю, все-таки мы попросим не диктовать нам, как вести наши программы. У нас интонация наша, собственная, ваша, Иван, и моя. Она не зацементирована. Она будет меняться от программы к программе. Есть более веселые темы в инакомыслии, есть абсолютно трагические темы в инакомыслии, где, я думаю, не то, что усмешка или насмешка, но, в общем-то, даже улыбка будет очень редкой гостьей. Ну, что делать? Это была наша жизнь. Некоторые вещи в нашей жизни вызывают не усмешку, а дикий хохот. Как же мы так могли жить? От некоторых вещей волосы встают дыбом. Господи, как же мы могли так жить. Посмотрим. В самом начале сегодняшней программы, Иван, вы упомянули о том, что некоторых людей, которых мы хотели бы или должны были бы, или очень хотелось бы, чтобы они были, и так далее, упомянуты в нашем цикле на букву «А», мы вынуждены были по разным причинам опустить. Об этих причинах мы поговорим. Я просто хочу сразу сказать, что есть один человек, которого я, например, очень люблю, и так уж получилось, что его фамилия на букву «А», и так вышло, что пока его не было в нашей программе отдельным персонажем, хотя он уже был представлен, это Юз Олешковский, замечательный писатель, прекрасный поэт, бард, хотя, видит Бог, вот в этот момент я немножечко поеживаюсь, потому что уж скорее Юз поющий поэт, нежели бард. Ну, ладно, это мы оставим на потом. Так вот, Юз Олешковский почти во всех своих произведениях смеется над нами, смеется над нашей жизнью, смеется над нашей действительностью. Неужели от этого темы, которые он поднимает, становятся менее серьезными? Это я возвращаюсь к письму нашего слушателя. И, кстати, если уж мы заговорили об Олешковском, давайте послушаем одну из песен Юза Олешковского. Сразу хочу сказать, что запись достаточно интересная. Дело в том, что Юз Олешковский не умеет играть на гитаре. Как я уже говорил, можно спорить о том, бард он или не бард, но вот так получилось, что на гитаре он не играет. Он ни на чем не играет. Поэтому ритм себе он отбивал обычно на домашних концертах или спичечным коробком по столу, или даже просто пальцами, если позволяла поверхность стола там, или дивана, или я не знаю, где он в этот момент сидел. Вот фрагмент одного домашнего концерта, как раз мы сейчас и услышим, мы послушаем одну из его песен. К моему удивлению, песня оказалась достаточно редкой. Выяснилось, что она не вошла, судя по всему, на его диски, и как-то я боялся, что она может вообще выпасть из памяти и внимания наших слушателей. Давайте послушаем. Юз Олешковский, вечно смеющийся сквозь слезы над нашей жизнью, и одна из его песен.
Песня свободы. Птицы не летали там, где мы шагали, где этапом проходили мы. Бывало, замерзали и не доедали от Москвы до самой Колымы. Много или мало, но душа устала от разводов нудных по утрам, от большой работы до седьмого пота, от кошмарных дум по вечерам. Мы песню заводили, но глаза грустили, и украдкой плакала струна. Так выпьем за сидевших, все перетерпевших, эту чарку горькую до дна. Проходили годы, да здравствует свобода, птицы на все стороны лети. И сам оперативник, нежности противник, мне желал счастливого пути. Снова надо мною небо голубое, снова вольным солнцем опален. И смотрю сквозь слезы на белую березу и в поля российские влюблен. Прощай, жилая зона, этапные вагоны, бригадиры и прозрачный суп. От тоски по женщине будет сумасшедшим поцелуем моих голодных губ. Так выпьем за свободу, за теплую погоду, за костер, за Птюху во-вторых, за повара блатного, за мужика простого и за наших храбрых часовых. Выпьем за Лепилу и за Нарядилу, за начальничка и за кондей, за минуту счастья, данную в спецчасти, и за всех мечтающих о ней. Наливай по новой мне вина хмельного, я отвечу тем, кто упрекнет. С наше посидите, с наше погрустите, с наше потерпите хоть бы год.
Юз Олешковский. А сейчас мы сделаем краткий перерыв для выпуска новостей, после чего продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
Международная правозащитная организация Amnesty International объявила бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Об этом со ссылкой на заявление Amnesty International сообщила из Лондона корреспондент «Радио Свобода». «Нет более никаких сомнений, — говорится в заявлении международной организации, — что второй процесс по делу Ходорковского и Лебедева был политически мотивированным». Грузинская оппозиция намерена 25 мая, в День независимости страны, провести массовый митинг протеста, несмотря на отказ от участия в нем сторонников бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили. Израиль готов на болезненные компромиссы ради достижения мира на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, выступая в Вашингтоне перед обеими палатами Конгресса США. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко покинула здание Генпрокуратуры страны, где она провела во вторник на допросе более 7 часов. Во время пребывания Тимошенко в прокуратуре появились сообщения о том, что она арестована. По словам экс-премьера, решение об аресте действительно было принято, однако впоследствии отменено благодаря протестам ее сторонников. Соединенные Штаты ввели санкции против ряда зарубежных компаний, сотрудничающих с Ираном и Северной Кореей. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ заявило, что расположенный в Сирии в отдаленном пустынном районе объект, по которому в сентябре 2007 года Израиль нанес авиаудары, по всей вероятности, являлся ядерным реактором. В белорусском городе Орша в результате крупного пожара на мясокомбинате погибли 4 человека. Как сообщает Интерфакс, загорелся утеплитель в здании холодильной установки.
Свобода, алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем. Антракт. Напомню, что мы обсуждали в нашей самой первой программе и потом еще касались этой темы, обсуждали возможную главную, заглавную музыку всего нашего цикла. Мы хотели подобрать ту мелодию, которая несла бы в себе не только, так сказать, какую-то музыкальную привлекательность, не только какое-то интересное гармоническое или эстетическое решение, но имела бы некий подтекст. Нам хотелось, чтобы эта мелодия была связана с чем-то в общественной, в политической жизни людей. Словом, она была бы чем-то большим, чем просто мелодия, чтобы поэт в России был чуть-чуть больше, чем поэт. А не возникло ли у вас за 5 месяцев ведения программ в цикле «Алфавит инакомыслия» каких-то новых музыкальных предложений?
Вы знаете, у меня возникло одно предложение, которое чисто абстрактное, потому что в конкретной жизни, я боюсь, это совершенно невозможно по всем законам радио, по всем законам жанра. Мы довольно много слушаем музыки и переслушиваем музыки еще больше, и кое-что даем в эфир из того, что как-то соответствует нашим программам, как-то ложится в общую направленность. И вот у меня была такая даже не идея, а просто мечта. Представляете, если бы каждой программе была своя музыка. Таким образом, мы невольно бы, то есть мы, может быть, и вольно, но ненавязчиво бы дали целую палитру инакомыслия в музыке. Я повторяю, да, я знаю, что это не правильно, это невозможно. Как идея это может быть забавно, на практике этого не получится. Но, тем не менее, как приятно перебирать, пусть даже названия мелодий или коллективов. От «Битлз» до «Шостаковича». В одном случае это может быть «Ленинградская симфония», потому что, как известно, марш, который практически является визитной карточкой этой симфонии, и который у нас всегда считался и считается до сих пор музыкальной картинкой наступающих фашистских полчищ, вдруг, если верить некоторым свидетельствам, переворачивает все с ног на голову, ежели действительно имелось в виду совершенно другое и имелось в виду поступь железных наркомов, возглавлявших НКВД, ЧК и так далее. Если послушать симфонию вот под таким углом, то музыка не становится, естественно, ни хуже, ни лучше, но настрой становится еще страшнее. Или послушать мелодии, которые в свое время вызывали такие яростные споры и скандалы. Сейчас даже трудно понять, почему. Причем речь идет об инструментальной музыке, о экспериментах наших джазовых музыкантов, причем ранних экспериментах, когда еще не было ни авангарда, ни ладового джаза, ничего такого, что вроде бы могло смутить чей-то слух. Но это все запрещалось. А потом перейти к бардам, которых тоже гнобили и не давали им ни эфира, ни пластинок, ничего. Я уж не говорю про рок-музыкантов, которые, как известно, жили в котельных или работали сторожами, и свои пластинки вообще не мечтали увидеть просто никогда. Вот представляете, если бы у нас была вот такая музыкальная палитра, а потом вспомнить Андрея Волконского, первого, пожалуй, нашего и главного авангардиста в музыке, после которого уже пошли и Губайдулины, и Денисов, и Шнитке. Вот это была бы музыкальная палитра инакомыслия. Но поскольку это сделать невозможно, придется нам инакомыслие в музыке давать немножко по-другому. Мы его обязательно давать будем.
И тогда еще одно письмо, которое прислал нам Максим Петров из Павлодара. В последнем выпуске вы предложили слушателям высказывать свои пожелания насчет музыкальной темы для алфавита. Лично мне понравился и тот гимн из фильма 1984, хотя там он и ассоциируется с режимом старшего брата. Еще мне вспомнились несколько песен, которые также могли бы подойти на эту роль. Гимн свободной России Гречининова, как во времена радиоосвобождения. Свобода Шнура и Кипелова, хотя ее уже одно время использовали для рекламы передачи «Время свободы», да и мрачно. Мрачноватая она. Могла бы подойти и песня «Возьмемся за руки, друзья» Акуджавы. Я перебью цитирование этого письма Максима Петрова. Эта песня была заставкой одной из наших правозащитных программ в 80-е годы. Максим Петров продолжает. Ведь она как раз о том самом, о круге единомышленников, не имеющих никакой другой опоры и защиты, кроме веры друг в друга, и которые вынуждены противостоять темным силам. К тому же песня Акуджавы, как и Галича, например, символы, если не сопротивление режиму, то, во всяком случае, приметы времени, о котором говорится в этом историческом цикле. Всяческих успехов вам и всему коллективу «Свободы». Максим Петров.
Спасибо, Максим.
Андрей, вот вы уже упомянули Юза Олешковского как персону, которая, безусловно, достойна стоять в алфавите инакомыслия, и не только в нашем, но и вообще, так сказать, в каноническом алфавите инакомыслия, и тем не менее мы не смогли настолько раздвинуть рамки нашего цикла, мы не смогли объять необъятное, и Юз Олешковский звучит у нас время от времени, но он постоянно, так сказать, в наших сердцах, правда, Андрей? Я хотел бы упомянуть еще несколько имен, которые, безусловно, заслуживают быть в нашем цикле, но, увы, увы и увы. Первый, кого я хотел бы упомянуть, это Владимир Альбрехт. Владимир Янович Альбрехт, математик и писатель, правозащитник и политзаключенный. В 70-е годы его имя прогремело в самиздате как автора остроумнейшего и психологичнейшего сочинения «Как быть свидетелем». На титульном листе его машинописи был в качестве эпиграфа помещен такой диалог. Следователь: «Откуда у вас Евангелие?» Свидетель: «От Матфея?» И вся книга написана в таком ключе. Альбрехт не призывал молчать на допросах, не призывал и болтать без умолку. Нет, он советовал говорить правду, и эта правда должна была одолеть все коварства и заготовки, припасенные для растерявшегося свидетеля. Правда как инакомыслие – вот концепция. Правозащитно мудрое и нравственно безупречное эссе Альбрехта создано почти 40 лет назад, но откройте его, и вы убедитесь, что жизненные советы автора не устарели ни в чем. И неважно, попадете вы в кабинет к следователю или нет, дело в том, что Владимир Янович – упущенный для нашего общества талантливый и умный психолог, сперва брошенный в лагерь, а потом вытолкнутый в эмиграцию.
Когда я слышу фамилию Владимира Альбрехта, я всегда вспоминаю, ну, помимо его знаменитого сочинения, еще фразу из обвинительного заключения по его уголовному делу. Нельзя не отметить некоторую тщательность литературной обработки рукописи, наличие моментов злобного цинизма и антисоветской сатиры, что делает рукопись еще более привлекательной для лиц, находящихся в длительных конфликтах с правоохранительными органами. Умри, лучше не скажешь.
Да, это блестящее, конечно, заключение. Так, кто же еще? Я думаю, что алфавит инакомыслия невозможен без такой позиции. На этот раз это уже не имя человека, а это название печатного органа, как «А-Я». «А-Я» – это не только журнал, это не только издательство, «А-Я» – это и целая организация, которая в результате падения советского режима возникла в Советском Союзе, хотя, впрочем, она существовала подпольно и еще при советской власти. «А-Я» – это знаменитый журнал, хотя номеров его не так было много, вышло 7 номеров и один литературный «А-Я». Он издавался в Париже, но там издат, это было только место его появления, явление на свет. Сам издатом его, то есть местом, где он готовился, была Москва и Ленинград, где группа людей тайком в невероятных технически сложнейших условиях готовила это блестящее с полиграфической точки зрения издание. Дело в том, что оно наполнено фотографиями, репродукциями, воспроизведением картин современных художников-авангардистов, советских современных художников, современных 70-м и 80-м годам. На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем. Антракт.
Когда мы говорим про «А-Я», я думаю о том, что по свидетельству Александра Сидорова, московского составителя «А-Я», он разными путями отправил в Париж около 18 тысяч, так сказать, единиц творчества, фотографий, слайдов, текстов, иногда даже оригинальных рисунков. До Игоря Шелковского, по его словам, дошло не более пятой части. Представляете себе, где-то, дай бог, что все еще хранятся вот эти 4/5. Это настоящее сокровище, которое, может быть, когда-нибудь все-таки увидит свет.
Да, вообще трудолюбие и перфекционизм Александра Сидорова или Алика Сидорова, как его звали все знавшие, а я имел честь принадлежать к кругу его знакомых и, кажется, даже пользовался его благорасположением. Так вот, трудолюбие его и перфекционизм были совершенно легендарны. Это был неутомимый человек, который старался достигнуть вершины возможного технического решения, поставленной перед ним задачи, то есть изготовить слайды такого качества, чтобы и воспроизведение их на Западе, в Париже, показывало бы достаточно аутентично, чего стоят те художники-нонконформисты и авангардисты, о которых он так заботился и положил много-много лет своей жизни для пропагандирования их искусства. Номеров «А-Я», безусловно, должно было бы быть гораздо больше, но, довольно интересно, но я с удовольствием хочу отметить, что журнал «А-Я», в отличие от большинства, практически 99% западных там издатских эмигрантских изданий, журнал «А-Я» был в недавнее время в Москве переиздан факсимильным способом. Я читал и определенную критику на это издание, там не хватало того-сего, и тем не менее журнал был полностью воспроизведен, и сейчас он доступен на российской территории абсолютно всем, кто пожелает пойти в библиотеку и почитать эту замечательную сам и там издатскую продукцию. Андрей, кого еще следует упомянуть на букву «А», чтобы наши слушатели не сочли нас Иванами, не помнящими родства, или Андреями, не помнящими нашей истории? Я думаю, что один из самых достойных людей советской эпохи, ученый и свободомыслящий человек, и, безусловно, инакомысливший человек, был Сергей Сергеевич Аверинцев, человек, несший такой заряд нравственно-научного, морально-этического сопротивления всей советской системе, который сопротивлялся, так сказать, научно-стилистически ей, что, конечно же, и привлекало большое число слушателей на его выступления, на его лекции, куда ходили совсем не только люди, интересовавшиеся Византией или античной литературой, или, там, скажем, Германом Гессе. Люди ходили послушать, как может мыслить свободный человек. Вы, когда мы обсуждали фигуру Сергея Сергеевича Аверинцева, который, увы, не попал в наш цикл мотоцикл, потому что нельзя объять необъятное, вы напомнили мне одно из стихотворений Германа Гесса, которое переведено в его томе «Игра в бисер». И, если вы позволите, я напомню, как оно звучит. «Уступка. Для тех, которым все от века ясно, недоумение наше — праздный бред. Двухмерен мир, — твердят они в ответ, — а думать иначе небезопасно. Ведь если мы допустим на минуту, что за поверхностью зияют бездны, возможно ли будет доверять уюту, и будут ли укрытия нам полезны? А потому для пресечения трений откажемся от лишних измерений». Коль скоро менторы судили честно, и все, что ждет нас наперед известно, то третье измерение неуместно. Не правда ли, какое изящное инакомыслие?
Вы знаете, Иван, я помню в свое время, в начале, что ли, 70-х годов, я слышал одну фразу про Аверинцева. Фраза звучала примерно так. Это не цитата, это был разговор, бытовой разговор на кухне одного из видных инакомыслящих людей. Он сказал, ну хорошо, Аверинцеву, он придумал себе свою византийскую нишу, но и сидит там, не высовываясь. И прошло несколько лет, и вышел том «Игры в бисер», где стихи, как вы только что сказали, напечатаны в переводе Аверинцева, и тот же самый человек сказал, да, все-таки нельзя вечно усидеть в своей нише, даже Аверинцев вылез. Может быть, это излишне резко было сказано, все, что этот человек говорил про Аверинцева, хотя идея того, что некоторые ученые находили нишу, кто в Древней Греции, кто в Древнем Риме, кто в Византии, тем самым как бы отдаляясь от острых политических моментов, вот такая идея, она была достаточно сильна в 70-е годы. Аверинцев фигура, безусловно, столь громадная, что ни в какой византийской или не византийской нише он усидеть не мог. Мне жаль, честно говоря, что Аверинцева мы не включили в наши беседы. Может быть, мы еще к нему вернемся. Кстати, хочу сразу сказать, что многие из тех, кого мы сегодня упоминали, многие из тех, кого мы якобы пропустили, они найдут свое место в нашем алфавите, в нашем цикле. И не удивляйтесь, если кто-то из них вдруг войдет под другим как бы именем, под другим обличием. Я не уверен, например, что Олешковский должен был быть обязательно на букву «А». Вот видит Бог, все знают «товарищ Сталин» на букву «Т» или все знают имя «Юз». Давайте посмотрим, что будет в будущем. Я уверен, что многие наши лакуны, многие наши пропуски будут заполнены, может быть, несколько необычным способом.
Согласен, Андрей, действительно, это как бы интересное решение, которое вообще позволяет распределить замечательных людей, замечательные явления, о которых мы ведем наши беседы, распределить по самому алфавиту. Ведь, скажем, на «э» оборотное или на мягкий знак, или на твердый знак вы не так уж много найдете слов, которые можно превратить в программы, в проблемные беседы и так далее. Но вот, например, мы пропустили одного человека, якобы пропустили, хотя сейчас наши слушатели убедятся, что мы отлично о нем помним, который на самые разные буквы может попасть в наш перечень. Он может попасть на букву «М», например, «метро». Он может попасть на «э» оборотное, например, «эмиграция», и на другие буквы, но прежде всего, конечно, он должен был бы появиться на букву «А». Я говорю о писателе Василии Аксенове, как бы о символе шестидесятничества, о писателе, который очень часто в течение 10 лет выступал с 81 по 91 год у микрофона «Радио Свобода» и так много сделал передач, что даже несколько лет назад, незадолго до своей смерти, он составил из них целый сборник и назвал «Десятилетие клеветы» – радиодневник писателя. Напомню, что клевета, я напоминаю одному из наших слушателей, одному из авторов писем нам с вами, Андрей, что и клевета у Василия Аксенова употреблена весьма иронично. И, кстати, этой иронии не понял писатель Вячеслав Кондратьев, когда писал статью о Викторе Некрасове в «Литературной газете» в 87 году. Она вышла в самом начале сентября, за несколько дней до смерти Виктора Платоновича. Статья кончалась тем, что во время разговора Вячеслава Кондратьева в Париже с Виктором Некрасовым Виктор Платонович сказал на вопрос: «Ну, как ты живешь, что делаешь?» «Да вот, клевещу помаленьку». И Вячеслав Кондратьев совершенно к удивлению большинства, по-моему, читателей литературной газеты, принял эту фразу всерьез, что Виктор Платонович клевещет на свою родину. Но так же все говорили. Включить клеветнический источник, послушать, что клевещут западные голоса. Да вообще, по-моему, это восходит к анекдоту «Да пусть клевещут», как говорит...
Нехай клевещут.
Нехай клевещут, как говорит председатель колхоза, когда уезжает иностранная делегация. И так далее. То есть ирония, ирония и опять ирония.
И, кстати, вот уж у кого ирония зачастую была очень тонка, это именно у Василия Аксенова. Я не так давно перечитал «Остров Крым», и мне кажется, что это тот случай, когда роман был настолько актуален тогда, что вот, по крайней мере, мне сейчас его перечитывать было чуть менее интересно. Хотя, может быть, это потому, что я очень многие куски целой страницы помнил наизусть. Но вот если вспомнить, тем не менее, «Остров Крым», сколько там замечательных, ироничных замечаний, фраз, абзацев, страниц целых. Чего стоит, например, один перечень на три, если не ошибаюсь, страницы того, что главный герой должен привезти из Парижа в Москву для того, чтобы одарить всех своих друзей. Но сначала читаешь его всерьез, а потом уже от хохота не можешь дочитать до конца. Но если уж мы говорим об Аксенове, то невольно перебрасывается мостик еще на одну букву «А». Здесь можно очень долго предаваться этим играм разума и выстраивать цепочки того, что мы не включили или якобы не включили в наши программы, но вот это лежит на поверхности. Аксенов и «Арсенал». Тот самый знаменитый джазовый или джаз-роковый ансамбль, или фьюжн-ансамбль, или как угодно его называйте, которым руководил и до сих пор, к счастью, руководит Алексей Козлов, выведенный в одном из романов Аксенова, а именно в романе «Ожог». Кстати, на всякий случай напомню, что в романе «Ожог» выведено историческое выступление ансамбля «Арсенал». Это вечер в Центральном доме литераторов под Рождество 1974 года, когда группа «Арсенал» под руководством Козлова пришла исполнять фрагменты оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Как это все происходило, можно прочесть и у Аксенова, и в воспоминаниях самого Козлова, но просто хочу сказать, что тема джаза, тоже, кстати, инакомыслие в музыке, тоже, кстати, жертвы в чем-то тоталитарной машины советской идеологической системы. Так вот, тема джаза всегда была Аксенову близка. Он давно дружил с Козловым, еще, насколько я понимаю, до появления «Арсенала». Он очень тепло относился вообще к джазовым музыкантам и к этому направлению музыки. И вы знаете, Иван, мне кажется, что пришло самое время послушать музыку в исполнении Алексея Козлова. Не так давно прошел фестиваль памяти Аксенова, джазовый фестиваль памяти Василия Аксенова, на котором джазовые музыканты почтили память этого замечательного, ушедшего, к сожалению, от нас писателя. Ни в коем случае не примазываясь к этому фестивалю, мы тоже сейчас можем послушать одну из джазовых пьес, где на альтсаксофоне играет друг Василия Аксенова, Алексей Козлов. Кстати, сама пьеса тоже очень интересная. Она называется «Наша босанова». И в 1963 году, еще до создания «Арсенала», была выпущена на гибкой пластинке в журнале «Кругозор». Она была выпущена с личного разрешения Дмитрия Шостаковича, который в то время был первым секретарем Союза композиторов РСФСР. Исполнитель назывался «Квинтет К.М». Это Вадим Сакун, Николай Громин, Андрей Егоров, Валерий Буланов и Алексей Козлов. «Наша босанова», 62-й год.
заканчиваем программу «Алфавит инакомыслия». Передачи на букву «А» завершены. Переходим к следующей букве алфавита – к «Б». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».